продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Наш наступний гість уже є з нами на зв'язку. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Моє вам вітання, пане Борисе. Слава Україні!
Вітаю вас, героям слава.
Перед тим, як ми поговоримо про Сполучені Штати і про дефолт у них, там все це наближається до 5 червня, і саме цей день називають днем Ікс, давайте це посунемо десь на кінець, а почнемо з того, що ближче до нас і ближче до наших кордонів, от те, що відбувається в Росії, і про формування міжнародного консенсусу щодо тих подій, які відбуваються на території Російської Федерації. От Сполучені Штати кажуть, що вони все ще збирають інформацію щодо атак безпілотників по Москві, пише Reuters із посиланням на Білий Дім. Там нагадали, що не підтримують атаки всередині Росії і зосереджені на допомозі Україні для повернення її власних територій. Натомість очільник МЗС Великої Британії, відповідаючи на питання про події в Москві, каже, що Україна має законне право захищатися і може використовувати силу за межами своїх кордонів. Буквально от щойно попередній наш гість Тарас Загородній висловив своє таке бачення, свою думку про те, що Захід, ну, він фактично дав Україні легітимне право на демонтаж російської влади. І хоче це зробити гібридно руками російських добровольців. Ви з цим погоджуєтеся? Яка у вас взагалі думка?
Ну, здесь важно понимать, как дальше будут развиваться события. Я имею в виду, насколько масштабными станут акции и корпуса вот этого легиона «Свободная Россия» и РДК, и насколько глубоко они будут заходить в российскую, на территорию Российской Федерации, в общем-то, какой угрозы они будут и какие неприятности причинять. То есть они уже начали это серьезно делать. То есть вот насколько будет продолжение, там будет понятно. А для того, чтобы совершать более серьезные акции, им нужно более серьезное оружие. И тут, как всегда, вылазит, как говорится, на обсуждение тема американского оружия, которое попадает в руки, которое работает против россиян на российской территории. То есть американцы же всегда говорили, что нет, есть условия, Зеленский нам обещал, что не будет применяться оружие по территории России. Но почему всегда поднимается этот вопрос? Потому что мы вот открываем российскую эту ядерную доктрину и смотрим, в каких случаях, в каких случаях Россия может применять ядерное оружие. Ну, во-первых, в ответ на ядерную угрозу, во-вторых, на химическую и биологическую угрозу. И вот это те странные заявления. Помните, когда россияне говорят, Украина собирается применить там какое-то биологическое, химическое оружие, у нас военные эксперты друг на друга смотрят, говорят, какое оружие, про что они говорят. Весь мир этому не верит. Небензя там на голубом глазу рассказывает про комаров и прочие разные там распыления какие-то. Ну, то есть они эту тему поднимают, потому что у них в доктрине применение ядерного оружия прописано в ответ вот на эту угрозу. Следующая причина, по которой они могут применить, кстати, у России больше всего причин, по-моему, среди всех других стран, почему они, когда они могут это оружие применить. Ответ на атаку баллистических ракет. То есть, по-моему, такой причины нет ни у одной другой страны из ядерного клуба. И вот почему американцы говорят, ну, а так МС, конечно, мы Украине можем дать, но сейчас Байден говорит, что этот вопрос на повестке дня, но жестко не применять по российской территории. Потому что в доктрине у России прописано в ответ применение ядерного оружия. Ну и ответ на выведение из строя объектов вот этой ядерной триады. То есть вообще, кстати, этот прецедент уже был. Помните удары беспилотников по стратегическим аэродромам в Энгельсе и в Дягилево. И такой пункт, который, в принципе, тоже нет ни у кого, ответ на агрессию с использованием обычного оружия, если эта агрессия несет угрозу, вот, собственно, существованию российского государства. То есть напихали себе в доктрину кучу разных условий. Естественно, чисто даже дипломатически наши заокеанские западные партнеры говорят, нет, по территории России, конечно же, не бьем, чьи беспилотники не понимаем. А обратите внимание, вот те аэродромы стратегические, они же были атакованы советскими модифицированными стрижами, беспилотниками. А по всяким этим поселкам, которые приграничные российские, там прилетают тоже исключительно там какие-то грады, еще что-то, ну, то есть не западное оружие. То есть соблюдаются все-таки эти условия определенные, хотя сейчас все больше западных и, кстати, американских экспертов говорят о том, что все эти красные линии путинские, это как бы, ну, на самом деле довольно такой искусственный блеф, и этот блеф разрушается с каждым разрушенным мифом. Например, там миф про несбиваемость гиперзвуковых кинжалов или еще какой-то миф про другое российское оружие. Поэтому телеграф поднимает абсолютно актуальный вопрос. Да, у России все это в доктрине записано, да, там они угрожают. А в каком состоянии российский ядерный арсенал сейчас? А у них более позднее оружие, ну там те же, скажем, кинжалы, у них более позднее оружие не совпадает с позаявленными параметрами и так далее. А вот то вот в наследство, которое им от Советского Союза осталось, оно в каком вообще состоянии? А цирконы эти, они есть вообще? В общем, много вопросов. Да, простите, я немножко отклонился.
Ну так, але ви сказали про ці червоні лінії. Я читала теж, здається, десь у західному виданні аналітичну статтю, і там казали, звісно, Росія вже знецінила всі свої оці червоні лінії. Сполучені Штати перестали боятися погроз Путіна. Але все одно це висить якимось таким дамокловим мечем, бо ніхто не знає, ну, от ці червоні лінії, вони в голові однієї людини, і вони кожного дня якось посуваються в один то в інший бік, і ніхто не знає, ну, коли може бути відповідь, і яка.
Так, так, дійсно, ви праві. Але ж Путін, він робить все можливе для того, щоб не тільки він погрожував ядерною зброєю, а він доволі довгий час купував європейських і експертів, і політиків, і взагалі там лідерів думок, щоб вони, і ми зараз бачимо ці наслідки, дехто з них вже там опинився після своєї каденції в нарадах російських нафтових компаній, я маю на увазі європейських чиновників. Це ж все наслідки того, що Путін 20 років купував там у Європі. І він через ось цих політиків, експертів, він налякував. І наслідки цього налякування ми відчуваємо зараз, що дехто з європейських політиків досі дуже там побоюється того, що Путін там завтра може застосувати тактичну ядерну зброю. Але ж більшість вже розуміють, що Путін доволі довгий час пересував ось ці червоні лінії. Спочатку це були Байрактари, потім це були Хаймарси, потім це там Storm Shadow, танки, гармати, зараз вже F-16. Ну, тобто ми розуміємо, що якщо ти кожного разу рухаєш цю червону лінію, то взагалі, може, ти не здатний на погрози, і точніше, на застосування ядерної зброї, або можеш тільки погрожувати.
Ну, ми бачимо, фактично, от за останні дні він якось конкретно не зреагував на події, ті, що відбуваються в Білгородській області. Але вчора от ми побачили іншу його реакцію. Він в день захисту дітей, в день тоді, коли російські ракети вбили українську дитину у Києві, він щось там говорив своїм російським дітям по відеозв'язку і казав, що Росія управляється Богом, казав про те, що головніший за нього в Росії Дід Мороз, про якісь там добрі справи. Ну, все, як ви кажете, фляга свіснула.
Да, іменно так я і говорю. Смотрите, Путін ведет себя довольно странно. Ну, это сейчас, когда мы его там под увеличительным стеклом рассматриваем каждое его заявление. А он странно себя вел и раньше. То есть был момент, вот когда он по большому счету, он же и к власти пришел на крови тех же самых россиян. Помним эти все рязанский сахар, взрывы домов для оправдания чеченской кампании. Потом абсолютно обнуленные хасавюртовские соглашения и стертые города в Чечне. Вот. Путин уже на этой крови своих собственных сограждан пришел к власти. Дальше он понимает в определенный период, что он сломал систему избирательную. Все, он сделал так, что он может править до конца дней своих. И дальше у него, это где-то, мне кажется, там 7-8 год, дальше у него возникает мысль, раз я буду править до конца жизни, раз горизонт планирования у меня десятилетия, то теперь-ка я размахнусь и подумаю, как я войду в историю, как великий правитель. Ну-ка, что там Петр I делал, ну-ка, что там Екатерина II, значит, земли там защищали от натиска севера там, и так далее. Вот. Поэтому Путин придумывает себе ряд войн, и Грузия, 2008 год, 14... И вот эти войны, которые проходят для него безнаказанно, давайте прямо скажем, санкций после Грузии никаких практически не было, вообще никаких не было. После Крыма все там поцокали языками и сказали, ой-ой-ой, ну извините. Вот. И это все больше его запаляет, и он понимает, что пришло время для больших войн, для больших целей. И пришло время, он же всю жизнь вел свою политику агрессивно-милитаристски, потому что считал, во-первых, он сам по психотипу такой, и считал, что именно так он должен самоутверждаться и самоутверждать Россию. Поэтому дальше он принимает решение, что здесь у него тоже будет блицкриг, быстренько сделать, Запад не успеет оглянуться. И, кстати, я читал недавно немецких пару журналистов, которые говорили, да, в Германии такие настроения и были. То есть все первые дни полномасштабного вторжения после 24 февраля там чиновники сидели и говорили, так случилось, вот он такой, что поделать, сейчас мы как-нибудь санкции там как будто введем, потом их снимем и, значит, все забудут. То есть вот какие были настроения у ряда европейских политиков. Но не сложилось. И возвращаясь к Путину, который там детишки, Дед Мороз и прочие вот эти какие-то его там анекдотики, то есть мы же прекрасно понимаем, что он научился сам себя убеждать в своей реальности.
Це наскільки неадекватно в умовах, коли в тому ж Шемякіно, Щебєкіно, чи як вони кажуть, самі не можуть згадати, горять адмінбудівлі, де людей евакуюють, люди записують звернення до Шойгу, до нього ж самого, про якусь реакцію, про допомогу, сидіти в онлайн-режимі, спілкуватися з дітками, говорити про якісь добрі діла.
Это не совсем так. Я сейчас поясню, почему. Нам кажется, то есть вот у нас идет информация, поступает довольно избирательно. То есть если, например, нас окунуть в медиапространство, не дай бог, конечно, России, кого-то из нас посадить, включить нам телевизоры, федеральные каналы, дать там сайты нормальные заблокированы, дать посмотреть те сайты, которые разрешены, посидеть так пару дней, нам будет казаться, что, у России там какие-то проблемы есть. Но почему россияне так говорят, что да никто не проигрывает, все по плану, там мы вот территории захватили, и вообще мы еще там особо ничего не начинали, у нас ядерное оружие, нельзя же победить ядерное государство. И тут, и некоторые, кстати, европейские политики подгавкивают, да, знаем их прекрасно. Вот, поэтому мы видим это так, что там все горит, все пылает, они эвакуируются, значит, все пропало, беспилотники летят. Они сами, те россияне, которые там у себя, у них избирательное вот это мышление, секторальное, у них мы воюем против НАТО, мы уже практически победили, это священная война, у нас еще есть козыри, всеобщая мобилизация, ядерное оружие, и вообще ничего страшного не происходит, Путин знает, куда ведет, мы люди маленькие, нам нечего, значит, лезть в серьезные вопросы. То есть они так размышляют. Но российские элиты, условные элиты, да, там совершенно иное восприятие. И сейчас массовый исход после прилета беспилотников в элитные, там, на Рублевку, в Барвиху туда, массовый исход семей, эвакуация семей за границы, эвакуация детей, своих вот чиновников и прочих там олигархов, оно все происходит. И периодически нам сливают разговоры российских олигархов, которые понимают, что все идет не туда и не так. Поэтому настроение там, да, но Путину, по большому счету, пока еще не дошло до критической какой-то линии, когда уже там может случиться определенный дворцовый переворот.
От Медведєв заявив, що будь-яка посадова особа Британії може розглядатися як легітимна ціль. Написав там цілий знов допис черговий. Це якась знову сприймається як чергова неадекватна заява, несерйозна. Чи от вони можуть піти далі, і ми можемо побачити десь на території Британії якісь випадки застосування новачка, як вони люблять?
Они новичком способны, вот обратите внимание, способны убивать только своих граждан. Причем это у них были показательные акции, не только новичком, кстати, мы помним и Литвиненко, там Полоний был, мы помним и там ряд других убийств. Это показательные казни были у них с целью рассказать всем, кто сбежал, кто предатель Родины, по их мнению, кто носитель секретов государства и лично Путина является, что дотянемся в любом месте. И травили новичком, исключительно российским, для того, чтобы показать, вот это показательная казнь. Смотрите, наше вещество, потом эти еще персонажи, которые, кстати, Литвиненко травили, вернулись в Россию, их наградили, один депутат там стал. В общем, там это все было показательно сделано. Что касается убийства чиновников иного государства, это... Я не уверен, что Россия на это способна, и тогда будут последствия там, ну, гораздо более серьезные. Поэтому Медведев, он просто ему сейчас приходится за двоих отдуваться, за себя неадекватного и за Жириновского. Поэтому, конечно, градус во всех смыслах его заявлений, он повышен, и поэтому Медведев, ну, по-моему, недели не проходит, чтобы он про ядерный пепел всадников апокалипсиса, что там, и близов каких-то, или еще чего-то, чтобы он про это не рассказывал. Ну, в общем, что у Путина на уме, то у Медведева на языке, как говорится.
Так, смішно ви сказали за себе неадекватного і Жириновського покійного. Давайте обговоримо ще заяву Байдена. І він прокоментував угоду між Росією і Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на територію білоруську. І він каже, що моя реакція вкрай негативна. От до чого це може призвести? Бо, припустимо, якби Китай розмістив ядерну зброю на Кубі чи на Венесуелі, ну це б, напевно, можна було б розцінювати як таке епічне загострення в Білорусі.
Звісно, ну, не використовувати такий ричаг давления и на Россию, и на Беларусь просто грех. То есть мы же понимаем прекрасно, что баланс ядерный в регионе пара Искандеров никоим образом не меняет. Достаточно открыть карту, посмотреть, где находится Калининградская область. Там есть тактическое ядерное оружие, там его гораздо больше, чем Беларусь. В Беларуси будет размещено. А Калининградская область, она в более удобной позиции там, для ударов, допустим, гипотетически по странам Балтии, по Польше там, или еще куда-то. Ну, в общем, баланса сил не меняет. А вот Беларусь и Лукашенко лично от этого могут прямо получить серьезно. Во-первых, обязательно будут новые санкции за более тесную военную кооперацию с Россией. Во-вторых, по большому счету, мне кажется, что... Это все с одной целью было сделано, для того, чтобы действительно зацементировать, ну, точнее, Лукашенко, чтобы у него была аварийная кнопка, не ядерная, потому что контроль над этим ядерным оружием будет 100% у россиян, обслуживание 100% у россиян, белорусы туда даже и пальцем не смогут дотронуться. Многие говорят, вот они это сделали, чтобы с Беларуси ударить, и значит, тогда это вроде не Россия. Нет, это понятное дело, что и США, и Великобритания, они уже обозначили официально, что будет, если Россия ударит ядерным оружием, применит точнее его. И это не без разницы вообще, с какой территории оно полетит. Будет уничтожена российская группировка на территории Украины и будет уничтожен Черноморский флот конвенциональным оружием. То есть вот это уже России обозначено. Дальше второе, это я что-то, что я пропустил. Угроза для Лукашенко, который говорит, теперь у меня ядерное оружие, все, мне ничего не страшно. Для него угроза не снаружи, для него угроза внутри. И он страшно боится сценария, масштабированного сценария, когда уже не российские граждане-добровольцы зайдут в Россию, а белорусские добровольцы вернутся в Беларусь. Он страшно боится этого сценария, потому что он понимает, что за него умирать там, кроме пары КГБшников, никто не будет. И то, что не случилось в России, переход воинских частей на сторону добровольцев, то случится в Беларуси. Он знает это прекрасно. Поэтому он боится этого сценария. Поэтому почему я говорю про план эвакуации, кнопку аварийную? Потому что когда оружие размещено в Беларуси российское, гипотетически заходят туда добровольцы в большом количестве. Россия говорит, наши ядерные арсеналы в опасности. Лукашенко просит ввести дополнительный контингент. То есть вот, мне кажется, какая схема здесь. И уж никак не там, Лукашенко новый представитель ядерного клуба. Конечно, нет.
Хотілося б ще почути від вас аналіз вчорашньої події. От там до Молдови з'їхалися 50 політичних топів. Для Кишинева це надзвичайно вагома була подія і масштабна, так? Але от виглядало все це все одно як Зеленський і компанія.
Да. Ну, потому что Украина сейчас фактически формирует повестку не только региональную, но и общемировую. И потому что градус и плотность визитов не снижаются. Все прекрасно понимают, что все хотят, точнее, стать отцами этой победы. Кто-то больше, кто-то меньше. Многие могут использовать это в своих корыстных политических целях. Мы вообще не против. Я сейчас не только про выборы в США говорю, но и про другие страны. То есть есть даже некое, между некоторыми странами соревнование. А вот там заокеанский главный помощник — это Соединенные Штаты, а здесь, в Европе, есть определенная конкуренция, кто, как говорится, лучше, краше поможет Украине. И всем странам, которые больше, меньше там поставляют, мы всем говорим большое спасибо. Потому что, да, был переломный момент, когда многие европейские лидеры поняли, что Россия не выиграет в этой войне. Вопрос там, проиграет или нет, он дискуссионный, но не выиграет. Этот вопрос уже для многих очевиден. Поэтому теперь все, эта победа общая, и все будут, собственно, за нее бороться.
Пане Борисе, хотіли поговорити про дефолт США, і в нас є всього 40 секунд на останок, тому не дуже розлого, але от 5 червня міністерка фінансів США визначила як такий день X, що Сполучені Штати не зможуть сплатити свої поточні фінансові зобов'язання. Наскільки висока ця ймовірність, да чи ні, і як це вплине на світ?
Не буде ніякого дефолту, то есть понятно, що це просто договоренность між республіканцями і демократами, сейчас все друг другу, как говорится, скажут, вы нам это, вы нам то. Одни хотят повысить, ну, если совсем просто, одни хотят повысить потолок долга без условий, а другие говорят, давайте повышать, но сокращать бюджет. Вот и вся разница. Но дефолт — это удар не только по экономике Соединенных Штатов, это вообще удар по мировой экономике глобальной, поэтому никто до него доводить не будет. Договорятся, можно не переживать.
Дякую. На цьому завершимо. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому теж завершую свою роботу. Мої колеги продовжать спеціальний ефір на Радіо НВ, тож залишайтеся разом з нами. Слава Україні!